Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» начинает передачи. В начале часа вы услышите чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия в четверг седмицы пятой по Пятидесятнице. Затем в нашем эфире новая программа «Верую Господи, помози моему неверию». Ведущий цикла журналист Владимир Васильев беседует с руководителем Духовно-просветительского центра «Вертоград» иеромонахом Амвросием Тимратом. В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 30-е зачало, 9-я глава, с 9 по 13 стих. Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин, по имени Матфея, и говорит ему: «Следуй за мною». И он встал и последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с ним и учениками его. Увидев то, фарисеи сказали ученикам его: «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» Иисус же, услышав это, сказал им: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите научитесь, что значит: милости хочу, а не жертвы, ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин по имени Матфея, и говорит ему: «Следуй за мною». Сборщики пошлин, мытари, были ненавидимы всеми за свою нечестность, действительную или предполагаемую. Часть доходов они должны были платить власти, нанимавшей их. В свою очередь, они получали полную свободу делать все, что им заблагорассудится, по отношению к плательщикам пошлин. И мытари пользовались этим, нещадно обирая нищий народ. Кроме того, поскольку они находились в постоянном общении с римлянами, язычниками, они жили в постоянной, согласно иудейскому закону, нечистоте. По этой причине они исключались из всех молитвенных собраний. Они являлись общепризнанными грешниками. Господь говорит ему: «Следуй за мною», и он встал и последовал за ним. Избрание презираемого всеми сборщика налогов было соблазном, вследствие которого могли разбежаться все будущие последователи этой новой общины, которую Христос намеревался создать. Требовалось много мужества, и не только мужества, чтобы пойти против общепринятого мнения. Но Христос абсолютно свободен и независим. Этот поступок — это игнорирование всех религиозных и социальных условностей, имело исключительную важность для будущего. Мы увидим сейчас, какое значение придавал Спаситель этому избранию. Он вводит в число своих апостолов человека с точки зрения толпы явно сомнительного, презираемого всеми грешника, который должен стать одним из 12 столпов церкви вместе с Петром, Андреем, Иоанном и другими. Но Господь видит глубоко и далеко. А мы, способны ли мы быть независимыми от того, что скажут все, чтобы твердо следовать своим принципиальным убеждениям? Не слишком ли часто определяем мы многих людей согласно заранее наклеенным на них этикеткам? До какого предела способны мы преодолевать границы, отделяющие нас от людей, которые, может быть, больше всех нуждаются в помощи церкви? И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с ним и учениками его. Итак, для Матфея это призвание Господом праздник, и он устраивает пир по этому поводу. Приглашены в первую очередь такие же, как он, его товарищи по работе, презренные мытари. Они едят и пьют и поют, и Господь среди них. Какой ужас, какой соблазн! Мы помним историю с другим мытарем по имени Закхей. По всей вероятности, этот новый учитель устраивал подобное не раз. Но такое не забывается и не прощается. Увидев то, фарисеи сказали ученикам его: «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками? Мало того, что он позвал грешника как апостола, он разделяет с ним трапезу, скоро все здравомыслящие люди будут повторять: вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам». Чтобы понять, насколько серьезно происходящее, мы должны знать иудейские обычаи. Пригласить кого-то за стол, пойти к кому-то в гости, значило вступить в близкое общение с ним. Никогда не едят неизвестно что и неизвестно с кем, но только то, что освящено, и только с теми, кому предлагают свою дружбу и кто обрядово чист. Поэтому фарисеи задают совершенно нормальный вопрос. В конце концов, они только хранят верность своим религиозным обычаям. Но надо, чтобы новый учитель объяснился, что означает его поведение. Иисус же, услышав это, сказал им: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные». Господь не приходит к людям с дурной репутацией, чтобы кого-то удивить, но чтобы помочь. Как врач души телес наших, как скорая помощь к самым тяжело больным. В этих словах Спасителя вся суть его служения. Но, может быть, кто-нибудь лукаво скажет: грех — это болезнь, и человек не виноват. Нет, говорит Господь, зло остается злом, и ответственность грешника не снимается. У Христа не может быть никакого компромисса с грехом. Он не говорит, что мытари имели право обманывать бедных, но прежде чем вынести приговор, он дает им возможность исцелиться. «Пойдите, научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы. Это значит, что любовь больше, чем все духовные подвиги. Сами по себе они ничего не значат. Смысл христианской веры — познать свою греховность и бесконечное милосердие Божие, и начать решительно исправляться. Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Самый отчаянный грешник может изменить свою жизнь. Всякий раз, когда мы ставим печать невозможности покаяния на каком-либо человеке, мы предаем Христа. Церковь Христова не имеет права быть церковью суперсвятых. Вся церковь, говорит преподобный Исаак Сирин, есть церковь погибающих и церковь кающихся, и только потому, только по дару общения со Христом, она свята.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, в завершении часа вас ждет премьера новой передачи «Верую Господи, помози моему неверию». Журналист Владимир Васильев беседует с руководителем Российского культурно-просветительского общества «Вертоград» иеромонахом Амвросием Тимротом. Я думаю, эта передача, которая поднимает вопросы, может быть, не свойственные для большинства нашей слушательской аудитории, все-таки не оставит равнодушными и постоянных слушателей радио «Радонеж». Кратко об авторе цикла. Иеромонах Амбросий, в миру Дмитрий Александрович Тибрат, родился 21 июня 1956 года в Москве, закончил отделение истории и теории искусства исторического факультета МГУ. Принял монашеский постриг и рукоположен в сан священника в Новодевичьем монастыре в 1990 году. Служил в Троицком Новоголутвине, а затем в Бобреневе монастыре города Коломны Московской области. В 1998 году ушел за штат. В настоящее время занимается пастырской деятельностью, катехизацией и преподаванием, иконописью и переводами. Собеседник отца Амбросия Владимир Васильев известен вам, дорогие слушатели, по ряду передач, посвященных критике некоторых программ на современном телевидении. Цикл, который мы открываем сегодня, будет иметь свое продолжение.
Верую, Господи, помози моему неверию. Радио «Радонеж», беседы с иеромонахом Амбросием Тимратом. Передачу ведет журналист Владимир Васильев.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях, мы в гостях у иеромонаха Амвросия.
Здравствуйте.
Уважаемый отец Амвросий, когда я готовился к встрече с вами, я попытался формулировать несколько, как мне кажется, самых важных тем. Важных прежде всего для тех, кто пока, как, впрочем, и я, ваш покорный слуга, находится еще в поиске веры, и нередко мы пребываем в сомнении. На первое место я все же решил поставить тему справедливости. Почему мы пребываем в сомнении? Ведь если вдуматься, опять же, я, да и сотни тысяч таких, как я, почему мы должны верить во всемогущего и всемилостившего Спасителя, без участия которого, как известно, ничего не происходит, если вокруг, скажем, гибнут невинные, а их убийцы живут и здравствуют, если воры процветают, а над честными насмехаются? Чем провинились, например, младенцы, родившиеся хворыми и нередко всю свою жизнь вынуждены принимать страдания? Получается какая-то сплошная череда несправедливости. А нас, которые пытаются сегодня понять, где же все-таки истина, нас начинают одолевать сомнения, потому что, получается, в жизни нашей зла и греха достаточно, а справедливости, которую мы ждем от Бога, мягко говоря, хотелось бы побольше.
Действительно, для людей, которые начинают свой путь к Богу, одним из очень серьезных препятствий является наличие в этом мире зла. И как такая, может быть, самая очевидная вещь, проявление этого зла, это невинное страдание. В вашем вопросе это, наверное, самое такое трудное. А ответ на этот вопрос может быть дан, конечно, только уже изнутри опыта церкви. То есть то, о чем вы спросили, не может быть вмещено в чисто логические категории. То есть мы волей-неволей должны будем перейти на богословский язык. А переходить на богословский язык, общаясь с людьми, как вы сказали, невоцерковленными, довольно сложно, потому что они этим языком не владеют. И здесь, наверное, стоит ваш вопрос немножко разделить. Нам следует помнить, что именно согласно церковному учению, несправедливость и страдания этого мира есть не то, что проистекает от Бога, от воли Божией, а то, что проистекает от самоволия сотворенных существ, говоря таким именно богословским языком. То есть, проще говоря, люди в известный момент своей истории, на заре своей истории, можно сказать, самый первый момент того, что мы вообще называем историей, совершили некий акт самоопределения, называемый церковью первородный грех, который сделал всю дальнейшую историю человечества такой, вот, какой мы ее знаем. Вот, то есть люди сами устроили ту жизнь, которую мы наблюдаем с вами. Можно привести такой пример, чтобы было понятнее, как бы из жизни, что может быть, если, положим, непослушные и плохо воспитанные дети, которых родители оставили на какое-то время, по какой-то причине без присмотра, вот они решили жить так, как им хочется, без соответствующего опыта и без знаний. Вот они делают все, что хотят. И, естественно, они могут устроить пожар, они могут подраться, они могут причинить какой-то еще вред себе и окружающим. Вот, то есть, кто виноват? Вот встает вопрос. С одной стороны, ясно, что виноваты дети. С другой стороны, почему родители их вот оставили без присмотра? Вот в нашем таком уподоблении это, конечно, некое просто допущение. Обычно так не бывает, или если бывает, то очень редко и по какой-то случайности. А вот что касается людей, то здесь дело гораздо сложнее всего рода человеческого, я имею в виду, потому что, избрав в какой-то момент путь непослушания, путь, как говорит церковь, греха, греховной жизни, жизни по своей воле, вот люди взяли на себя, так скажем, ответственность за все последствия, вот и все то зло этого мира, которое мы видим, это вот плод и последствия человеческого греха. Это вот, можно сказать, первая точка, которую мы должны поставить, как бы уточнить это.
Да, тогда можно вопрос. А почему я, живущий сегодня, должен отвечать за те грехи, которые были совершены задолго до меня?
Ну, ваш вопрос очень характерен. Действительно, этот вопрос часто слышишь. Но следует понять вот что. Не следует понимать все, что было сказано, таким образом, что Бог карает ослушников, да, то есть Адама и его потомков, за вот одно бывшее некогда, много тысяч лет назад, согрешение. Род человеческий рассматривается Священным Писанием и преданием Православной Церкви как не просто совокупность индивидуумов, где каждый отвечает за самого себя, а как нечто целое. И грех Адама попал, как говорится в одном из церковных песнопений, как некая зараза в нашу природу. В другом месте, в одной из хорошо известных, наверное, многим из наших слушателей молитв, мы говорим, что в нас есть семя тли, то есть, проще говоря, начало распада, начало, как бы мы сказали современным языком, деструктивное начало. И вот откуда оно пришло? Оно пришло от Адама. То есть Православная Церковь рассматривает последствия греха первых людей не как кару, которая пришла извне, вот, а как греховную болезнь, греховный недуг, который внутри нас сидит, и от которого исцеление одно, это то исцеление, которое дает нам Господь Иисус Христос.
А какое же это исцеление?
Исцеление? Ну, тут надо нам сразу же говорить о чем? О том самом главном, что составляет суть христианской православной веры. Вот то, что для нас Господь Иисус Христос является спасителем от чего? От всех последствий Адамова греха. Вот, то есть от вот этого разрыва с Богом как началом жизни, от вины пред Богом, от всех вот этих вот упомянутых вами в начале вещей, как преступление, несправедливость,
страдания, да, всевозможные.
Да, всевозможные страдания, болезненность нашей природы, потому что вот вы упомянули больных младенцев, но надо сказать, что ну, медики считают, что вообще абсолютно здоровых людей не существует в природе. Все мы в какой-то степени больны, и с возрастом эти болячки обязательно проявляются. Вот, и как последняя точка, вернее, предпоследняя, это физическая смерть. Но что еще гораздо страшнее, это смерть духовная. Потому что, согласно православному учению, до Христа души всех людей, даже праведных людей, даже святых людей, они по смерти, по разлучению с телом, оказывались в аде, или по-древнееврейски в шеоле. Да? Это слово употребляется в Ветхом Завете. То есть пребывали в том месте, где по образному выражению праведного Иова, там темно, как самая тьма. То есть это место, которое есть место скорби, место, где нельзя, по словам другого ветхозаветного богодухновенного писателя, царя пророка Давида, нельзя славить Бога. И вот в этом месте оказывались даже души праведных. И только Христос своей искупительной смертью избавил весь род человеческий от вот этого происшедшего от непослушания первых людей проклятия, от греха и от всех его последствий, даровал нам вечную жизнь. Согласно учению апостола Павла, Христос стал новым или вторым Адамом, то есть родоначальником нового человечества, возрожденного же его кровью, его спасительной смертью и воскресением.
Скажите, пожалуйста, может быть, это такой крамольный вопрос, но когда вы говорили о смерти духовной, о смерти души, может быть так, что физическая смерть не наступила, а духовная наступила?
Вы совершенно правы, так это и случилось, потому что если мы внимательно будем читать...
И простите, что считать духовной смертью?
Да, это вот очень важно. Если мы будем внимательно читать первые главы книги Бытия, первые книги Библии, вот, то у нас может сложиться такое превратное мнение о том, что Бог, как бы сказать, для того, чтобы устрашить первых людей, сказал им неправду. Он сказал им, если ты вкусишь от древа, от которого я запретил тебе есть, то смертью умрешь. И, казалось бы, вот первые люди сразу же не умерли. Вот, но они действительно не умерли физически. Вот, но в тот момент, когда грех сделал внутри них свою разрушительную работу, они умерли духовно. А Адам, как мы знаем из Библии, он жил еще почти 1000 лет и вот жил физически, но потом и он, и все остальные люди неминуемо должны умереть. Конечно же, смерть души – это прежде всего отчуждение от Бога, источника жизни, и как следствие этого в душе начинает работать тоже зло. И вот то зло, которое было упомянуто в начале, то есть вот все эти социальные несправедливости, убийства, там, положим, бесчинство каких-то преступников и невинная смерть хороших и достойных людей, страдания больных детей, все это есть следствие. А причина – это то, что душа человека разрушена, отравлена изнутри грехом. Потому что если бы этого греха не было внутри нас, то, наверное, не было бы и преступников, и убийц, ничего бы этого не было. Поэтому, конечно, исцеление начинается изнутри. Вот поэтому не случайно в Евангелии, вот видите, мы сразу переходим от первых глав Библии к Новому Завету, потому что все Священное Писание, оно едино и с наединым Духом Святым. Вот как мы помним, Господь Иисус прежде исцеляет душу человека, говоря, прощаются тебе грехи твои. Это особенно выразительно звучит в рассказе о исцелении расслабленного в городе Капернауме. И затем уже говорит этому расслабленному: встань, возьми постель твою и ходи. То есть он сперва исцеляет душу от греха, затем уже исцеляет тело человека от болезни. Вот тем самым показывая, что физическая немощь – это нечто вторичное. Вот, и физическое страдание, физическая немощь, согласно учению церкви, далеко не всегда являются злом. Согласно учению отцов церкви, единственное зло в истинном понимании этого слова – это грех. Все остальное – это зло не в абсолютном смысле, потому что страдание может стать путем в Царство Небесное, вот так же, как и невинная смерть, и одновременно, конечно, это может быть и путем в гиенну, потому что если человек переносит страдания с ропота, может быть, даже доходит до отчаяния, до богохульства, конечно, здесь уже совсем другая ситуация. То есть, проще говоря, конечно, страдания не спасают человека вот так вот, как по мановению волшебной палочки, а требует истинно христианского, истинно духовного к себе отношения.
Значит, если я правильно вас понял, то, ну, предположим, если душа моя в силу каких-то обстоятельств погибла, то все-таки есть какой-то шанс ее возродить.
Ну, конечно, потому что Господь пришел для того, чтобы взыскать и спасти погибшее, как Он сам говорит в Святом Евангелии. И прежде всего Он вот дает нам возможность вот через свое учение, через евангельские заповеди, которые Он призывает нас исполнять, следовать этим путем. Вот и затем Он нам в своей, всей своей жизнью и прежде всего своими страданиями и смертью на кресте являет пример послушания Отцу Небесному, Его воле до смерти, смерти крестной, как говорит апостол Павел, вот, и затем, победив смерть и после своего воскресения и ниспослания Духа Святого, дает всем, кто Его принимает верою, возможность эти заповеди исполнить, потому что если бы мы были предоставлены своим силам, то мы бы, конечно, не только все заповеди, но даже одну из них не смогли бы исполнить никоим образом.
А вот скажите, вот сейчас я услышал, вы сказали, если бы мы были предоставлены своим силам, мы вряд ли смогли бы хоть одну заповедь исполнить. Вот не могли бы здесь немножко расшифровать? Я, честно говоря, не очень понимаю.
Дело в том, что православная церковь учит нас тому, что наше спасение совершается через сочетание двух главных факторов. С одной стороны, Бог нас спасает, с другой стороны, без нашего соизволения, без нашей добровольного согласия это спасение невозможно. И вот и то, и другое, оно одинаково важно. Вот с одной стороны, важно, чтобы человек старался, стремился к спасению, стремился к победе над грехом, стремился к исполнению Божьей воли, сперва познанию, скажем так, а потом и к исполнению. А с другой стороны, необходима вот эта вот божественная помощь, вот, или, вот говоря богословским языком, благодать, то есть благой спасительный дар Божьей любви человеку. Вот если этот дар дается, то человек способен совершить не только то, что предписано в Евангелии, вот, но даже и те великие подвиги, которые совершали святые нашей церкви, апостолы, мученики, преподобные, другие святые, вот, которые, конечно, превосходят силы человека. Вот, и именно в их подвиге мы особенно ярко видим действие вот этой помощи свыше.
Вы знаете, опять же, видимо, вопрос будет наивный, но мне так показалось, что если я, предположим, согрешил, если я очень сильно согрешил, если я согрешил настолько, что душа моя разрушилась, то дальше мне достаточно только пожелать, чтобы, ну, так сказать, чтобы я вот восстановил свою душу, чтобы она, так сказать, родилась заново. И вот достаточно мне этого пожелать, а дальше мне уж Бог поможет, и главное вот, так сказать, вот это. То есть мое желание, и все будет дальше в порядке.
Это, конечно, очень важно, как я уже сказал. Без нашего желания, без нашего соизволения спасение невозможно. Одновременно оно невозможно и без вот этой вот благодатной помощи свыше, а благодать была дарована через Иисуса Христа, как говорит святой Иоанн Евангелист в первой главе своего Благовестия. Закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. То есть именно пришествие Иисуса Христа на землю, то есть воплощение Слова Божия, Его спасительная проповедь и искупительная смерть и воскресение, есть тот источник, который является для нас всех источником вот этой вот благодати и помощи свыше. Потому что до Христа, как говорится в том же 4 Евангелии, еще не был дан Дух Святой. Это вот то чтение, которое читается в праздник Святой Троицы, в день Пятидесятницы. Евангелист повествует о проповеди.
проповеди Христа во время праздника Кущей в Иерусалимском храме, и после того, как он приводит слова Господа о том, что у всякого верующего в него и чрево его, это, конечно, образное выражение библейское, потекут реки воды живой. Дальше он говорит, это было сказано о духе, которого должны были принять верующие в него, ибо не было еще на них Духа Святого, ибо Иисус не был еще прославлен, то есть не совершилось еще искупление рода человеческого. Поэтому без того, что совершено было на Голгофе, без победы Христа над смертью и адом, без дарования Духа Святого, вот человек не мог в полной мере принять вот эту благодать. Благодать на благодать, то есть благодать в высшей и совершеннейшей степени.
Если человек совершил зло, если он совершил какой-то тяжкий грех, то, по идее, должно последовать и искупление этого греха, этого зла. Вот что это такое и как? Буду приводить в пример себя условно. Вот я совершил грех. Допустим, я это осознал. Я совершил какой-то злой поступок. А что делать дальше? Как мне искупать его? Есть какие-то вещи, ну, я не знаю, если я кого-то обманул, то искупить этот грех я могу тем, что признаться этому, скажем, человеку, которого я обманул, да, хотя бы так. Но бывает, к сожалению, такое зло, когда в результате возникают уже какие-то необратимые процессы. И что делать в этом случае?
Ну, вот в вашем вопросе соединяются две темы, которые несколько различные, но они объединены этим словом «искупление», которое, с одной стороны, вот так в нашем обиходном языке означает действительно какие-то чисто человеческие усилия для того, чтобы загладить свою вину. Да, так скажем, это, наверное, совершенно естественное желание. Это связано с тем, что человек имеет, согласно церковному учению, в своем сердце написанный Богом закон совести, действительно совершив какой-то неприглядный поступок, он хочет его как бы загладить или, говоря таким вот языком более высоким, искупить свою вину.
Хотя сегодня, простите, как говорится, не могу молчать, вы говорите, что это естественный поступок, да? Но сегодня, когда я наблюдаю жизнь, реальную жизнь, мне кажется, что для человека искупление своей вины уже стало каким-то неестественным поступком. Я, к сожалению, очень редко это наблюдаю.
Ну, если говорить о нашем времени, вот, то, конечно, можно вот что сказать, что мы с вами живем в эпоху, которая, ну, ее сейчас очень часто называют постхристианской эпохой, вот, то есть эпохой, которая наступила после того, как общество, которое считало себя христианским, это другой вопрос, было ли оно им реально или нет. Мы знаем, что было много зла и того, что противоречит воле Божией, закону Евангелия, и в старые времена, во времена христианских государств, христианского общества. Вот на этот другой вопрос уже немножко. А сейчас мы с вами живем в эпоху, когда мы с вами наблюдаем выветривание, можно сказать, последних остатков того воспитания, которое совершалось церковью в течение многих столетий, если не тысячелетий. Вот, и люди, можно сказать, с младенчества воспитывались в некой системе координат, вот, где действительно было все расставлено правильно. Другое дело, что, может быть, не все это соблюдали, но, тем не менее, не было вот того, что мы наблюдаем сейчас, когда, ну, если можно вспомнить даже тоже Ветхий Завет, пророка Исаию, который говорит: «Горе тем, которые зло называют добром и добро злом, свет называют тьмою, тьму светом, горькое сладким и сладкое горьким». Вот сейчас очень часто мы живем вот именно в такой системе координат, совершенно ложной. Вот люди в этом воспитываются, в этом растут. И естественно, что вот то, что казалось бы должно быть нам присуще. Замечу в скобках, что святые отцы всегда подчеркивали то, что добродетель для человека естественна, вот, а грех и зло противоестественно.
Так вот сегодня я ощущаю, что как-то поворачивается вспять вот это вот понятие, с точностью до наоборот даже.
Ну, вот это следствие того, что мы в настоящее время оказываемся вот созерцателями потери вот последних остатков вот этого христианского воспитания, так скажем, в самом широком смысле этого слова, общества. Ну, если опять же привести такой пример, можно сказать так, что вот был некий такой капитал, какое-то богатство, вот которое можно было приумножать, можно было просто сохранять, вот, а можно было проматывать. Да, и вот мы знаем, что если человек только проматывает деньги и богатство, которое он получил, или, может быть, первый период своей жизни заработал, вот, то он, в конце концов, оказывается нищим. То есть, опять же, это вот та же самая притча о блудном сыне. То есть, человек, который вначале радовался, что у него всего много, вот, и что он теперь может жить без надзора со стороны своего отца, он в конечном счете оказался в самом жалком положении, вот у свиного корыта, и даже этой свиной пищи не мог насытиться. То есть вот мы сейчас это видим, потому что, конечно, если мы сделаем немножко такой ретроспективный взгляд, то старшие поколения, они, может быть, действительно были там и атеистами, и равнодушными к вере, вот, но они бессознательно сохраняли вот эту вот христианскую систему координат. Сейчас мы видим, что эта система разрушается и уже близка к конечному разрушению. Вот. И поэтому, конечно, сейчас очень трудно вести диалог с людьми. Вот вы знаете, в Псалме есть такие прекрасные слова, когда разрушены основания, что сделает праведник? Это в русском синодальном переводе Псалтири, вот действительно, когда разрушены нравственные основания, то даже праведному человеку что-либо сделать в этой ситуации очень трудно. Конечно, Богу все возможно, вот, и Бог может и повернуть очень многие процессы вспять. Для этого, опять же, нужно соучастие человека. Вот, опять же, если вернуться к Библии, то мы знаем такие, ну, хрестоматийные, можно сказать, примеры, например, покаяние ниневитян, да, то есть они погрязли в грехе и неправде, вот той самой несправедливости или неправде, с которой мы с вами начали беседу, вот, и затем, услышав проповедь пророка Ионы, они покаялись, да, вот об этом повествуется в книге пророка Ионы Ветхозаветной, вот, и Бог их прощает и отменяет наказание, которое должно было обрушиться на их головы. Вот таким образом много очень зависит от нас. Если мы отдельный ли человек или целый вот город или народ, как вот в случае с ниневитянами, обращается к Богу и кается, и старается исправиться, вот, то, конечно, Бог прощает человека. Вот. Но если этого нет, то тогда, естественно, может над головой человека или народа разразиться какая-то гроза и последовать какое-то наказание. Причем, конечно, мы, как существа, ограниченные в своих познавательных возможностях, не можем точно понять, каким образом это происходит, вот, но это происходит.
Простите за такой каламбур. Возвращаясь к нашему блудному сыну, все-таки он же в результате вернулся, правда?
Конечно.
То, что происходит сейчас, я как-то пока возвращения не вижу. Я, наоборот, вижу то, что он находится в состоянии, так сказать, как бы начала своего пути от.
Ну, тут нам, наверное, не дано знать точно, в какой мы находимся точке этого пути. Вот, надо сказать, что блудный сын, он сначала вот прошел этот путь от такого веселого разгула, да, в чужой стороне, вот, и всех радостей жизни, до нищеты, вот совершенно такого позорного нищенского состояния у человека, который нанял его пасти свиней. Потом, как вот очень замечательно сказано в Евангелии, он пришел в себя, то есть он пришел в себя и сказал: «Возвращусь к отцу своему». После этого начался очень долгий, видимо, хотя об этом прямо не говорится, но это мы сами должны домыслить, долгий путь обратно, в отчий дом. И только лишь когда этот блудный сын приблизится к дому, только тогда отец его встречает с радостью, ну и происходит все то, что мы хорошо знаем. Вот, то есть он восстанавливается в своем прежнем достоинстве сына, хотя, поняв глубину своего греха и падения, он был готов стать одним из наемных работников в доме своего отца. Но отец, конечно, этого не допускает.
Мне кажется, что нам до возвращения все-таки еще далеко. По-моему, как вы выразились, у нас сейчас самый разгул идет.
Да, иногда вот хочется сказать, что у нас происходит такой, ну, выражаясь вот таким известным заголовком, первое время чумы, да, то есть на самом деле все очень печально и неопределенно, но люди вот так вот бездумно прожигают жизнь в довольно сомнительных удовольствиях, вот, и ни о чем не задумываются. Причем, конечно, очень часто не только потому, что они такие плохие, наверное, сказать, что вообще христиане не должны делить людей на хороших, плохих, да, и кого-то судить, а потому очень часто это происходит просто потому, что люди абсолютно ничего не знают. То есть они даже не знают, что те вещи, которые они совершают, являются, ну, с точки зрения церкви, или лучше сказать, даже с точки зрения самого Бога, да, являются греховными, а стало быть и разрушительными, потому что грех, как мы уже с вами отмечали, это есть нечто подобное яду или вирусу, какой-то заразе, которая проникает в человека и в самом себе несет возмездие. Потому что чаще всего возмездие приходит вот не извне, да, не извне, а изнутри.
Отец Амвросий, вот вы говорили о зле, вы говорили о грехе. И все-таки как-то хочется уточнить, вот зло, оно что, идет от Бога, или оно идет от дьявола, или оно как-то само зарождается в человеке? Вот это очень важный, как мне кажется, вопрос.
Это очень важный вопрос, и, ну, кстати, это надо было сказать, наверное, в самом начале, что те вопросы, которые мы обсуждаем, они относятся к числу таких, на которые невозможно дать ответ абсолютно как бы логически удовлетворительный с точки зрения вот людей внешних, то есть людей, стоящих за церковной оградой и, стало быть, располагающих только вот таким мыслительным аппаратом, ну, общим всем людям, вот, которые мыслят какими-то логическими категориями. Вот, мы не можем дать таких ответов, во-первых, потому что очень часто мы говорим о вещах, говоря вот таким церковным высоким языком, неизреченных, то есть о которых даже было бы более правильно хранить благоговейное молчание, когда мы говорим о Боге, о Его воле, о Его промысле, о спасительном деле, которое совершил Иисус Христос на земле. Вот это все то, что Церковь называет великими тайнами. Вот также к числу тайн для нас, для нашего ограниченного познания, является происхождение зла. Почему? Потому что, во-первых, мы с вами уже видим как бы его результаты, но в нашем опыте нет тварного бытия, не зараженного злом. Вот, то есть этот мир, как говорит апостол Иоанн Богослов, во зле лежит. То есть он, конечно, не является злом, вот, но он этим злом как бы пропитан. И, конечно, это зло не от Бога. Вот от Бога может проистекать только одно добро. Если мы говорим о том, что зло от дьявола, действительно, согласно церковному учению, первым дьявол согрешил, то мы с вами этот вопрос переносим просто из, скажем так, сферы земных событий в сферы тех событий, которые произошли еще в начале бытия мира, когда совершилось отпадение части светлых, сотворенных Богом, добрыми духов от божественной любви, и эти духи, извратив свой путь, они стали духами зла. Вот, и таким образом зло первых вошедший в жизнь первых людей, совершенный ими грех, как мы помним из книги «Бытия», был спровоцирован чем? Искушением, происшедшим от змея. Да, змея. Вот, а змей или дракон – это одно из имен того самого князя тьмы. Вот, но поскольку мы с вами верим в то, что изначально он был сотворен также добрым и светлым духом, более того, одним из высших духов, мы не можем считать, что Бог, вот, как бы сказать, сотворив такого духа, одного из высших ангелов, он есть виновник зла. Виновником зла, если можно так сказать, или виною, да, говоря вот по-славянски, или причиной зла является как раз уклонение воли существа, наделенного свободой, от того пути, который предначертан Богом. Вот, то есть дух, которого первоначально именовался Деницей, то есть утренней звездой, то есть был светоносным, он, возгордившись, пал, да, пал и стал князем тьмы, да, так скажем. Вот. Но грех, следовало бы еще раз сказать, это есть нечто противоестественное и иррациональное. Вот поэтому мы дать рационального ответа на то, что есть грех и зло, не можем. Вот, то есть мы можем только знать, что это не от Бога, вот, а что это есть плод вот, искажения свободными существами своего предназначения.
Напомню, уважаемые друзья, что сегодня мы беседуем с иеромонахом отцом Амвросием. И тема нашего разговора – взаимосвязь понятий зла, греха и справедливости в христианстве. Отец Амвросий, но тогда такой вопрос. Коль скоро нам не дано понять, так сказать, происхождение, зарождение греха, да, зарождение зла, как же тогда понять, что такое справедливость и вообще как к этому относиться? И мало того, а вообще существует ли она?
Справедливость
существует. Где эта справедливость? Где она?
Справедливость, или, говоря, вот опять же, старинным языком, правда Божия, вот, это, конечно, вещь, которая существует, но можно сказать так, вот христианство учит нас чему? Не тому, что справедливость – это нечто высшее, а учит нас тому, что любовь – нечто высшее. Потому что справедливость – это в основном категория еще Ветхого Завета. Вот Ветхий Завет, вот он, его как бы центральным моментом является дарование закона народу израильскому на Синае. И вот этот закон, он есть закон справедливости. Если вы хорошо помните Нагорную проповедь Христа, вот вы, наверное, помните, вот, в частности, пятую главу Евангелия от Матфея, где Христос говорит о том, что его учение, оно есть некое доведение до полноты или исполнение закона и пророков. Вот Христос говорит, я пришел не нарушить закон, но исполнить, то есть не отменить справедливость, а ее довести до полноты. И дальше вот в нескольких случаях Господь говорит такие вещи. Вы слышали, что сказано древним, не убивай. Кто же убьет, подлежит суду. И замечу от себя, убийца, который совершил убийство преднамеренно, подлежал смертной казни без каких-либо смягчающих обстоятельств. То есть по справедливости Христос говорит о том, что всякий гневающийся на брата своего подлежит суду. То есть он говорит о чем? Не только о греховном поступке или даже преступлении, вот, а он говорит о корнях греха. То есть если нет гнева, если в человеке нет злобы, вот, то вряд ли он станет убийцей. Да? И так далее. То же самое он говорит о прелюбодеянии, о законе равного возмездия. Да, вот этот знаменитый закон «око за око и зуб за зуб». То есть человек, который нанес ущерб ближнему, должен понести равное соответственное наказание. Вот эпоху Христа, как правило, это речь шла о денежном штрафе. Конечно, в то время уже не выбивали глаз или зуб за нанесение телесных повреждений, но человек должен был оплатить, как бы сказать, действительно совершить некий акт искупления, да, по суду, да. То есть суд решал, что человек должен понести, какую меру наказания. Вот Христос говорит о том, что мы с вами должны стараться быть в любви и мире со всеми, говорит, не противься злом, или, как говорит уже впоследствии апостол Павел, не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Вот другой апостол Христов, святой Иаков, брат Господень, в своем послании говорит: милость превозносится над судом, то есть милость выше, чем справедливость. И по этой причине Христос, например, прощает блудницу, да, то есть по справедливости ее следовало бы по закону Моисея побить камнями, да, то есть женщину, которая была взята на месте преступления, вот совершила прелюбодеяние, вот ее следовало побить камнями. И вот мы помним этот эпизод, это тоже Евангелие от Иоанна, вот когда книжники приводят эту женщину ко Христу, вот и спрашивают его о том, как следует поступить. И вот Господь, как мы помним, после долгого молчания, после того, как он безмолвно что-то писал перстом на земле, после этого он, поднявшись, приподняв голову, говорит: кто из вас без греха, первый брось в нее камень. Вот и обвинители постепенно разошлись, как говорит евангелист, будучи обличаемы совестью. И после этого Христос говорит: иди, я тебя не осуждаю, и впредь не греши. Вот, то есть Господь прощает эту женщину. Таким образом, с одной стороны, он как бы нарушает закон справедливости, с другой стороны, утверждает закон любви, который выше, чем справедливости. Конечно, именно это есть вот характерная черта христианства. Но тут надо помнить о том, что если мы с вами еще не доросли до уровня справедливости, если мы не доросли до уровня Ветхого Завета, то в таком случае нам, наверное, преждевременно говорить о Евангелии. Потому что в той же самой Нагорной проповеди Господь говорит: если ваша праведность, вот, а тут я скажу в скобках, что и праведность, и правда, и справедливость – это одно и то же слово в Новом Завете, то вы не войдете в Царство Небесное, если ваша праведность не превзойдет праведности вот этой законной, построенной на справедливости. Вот надо сказать, что Христос учил среди народа, который знал закон и, более того, ну, старался жить по закону. Хотя, конечно, люди были разные, так как и сейчас разные люди. Вот были и законники, и фарисеи, и люди, действительно нелицемерно старавшиеся исполнить заповеди Моисея от всей души, от всего сердца, ждавшие, как говорится в Евангелии, утешение Израилева, то есть прихода Мессии. Вот были и грешники, были и мытари, и блудницы, и были разбойники, один из которых был тоже, как мы помним, прощен Христом. Это так называемый благоразумный разбойник, который, конечно, в своей жизни совершил много зла, вот, но согласно учению Церкви, согласно Евангелию, он был первым прощен и первым вошел в рай.
Можно тогда сказать так, что моя совесть – это и есть справедливость для меня. Или вообще взять еще шире, что совесть – суть справедливости. Или я заблуждаюсь?
Нет, конечно, вы не заблуждаетесь. Действительно, Церковь называет совесть голосом Божиим в сердце человека. Вот действительно, в начале послания к римлянам апостол Павел упоминает язычников, то есть людей, живших вне ветхозаветного откровения, вот, не знавших закона и пророков, но тем не менее подчас живших по совести, совершавших добрые дела. Вот, и апостол говорит о том, что эти люди, они свидетельствуют о том, что дело закона написано в сердцах их и в мыслях их, которые иногда одна другую оправдывают, иногда обвиняют. То есть, когда вот мы сами в себе можем сказать, вот да, я сегодня совершил какой-то неприглядный поступок, а вот то, что я сделал потом, это как раз хорошо и достойно. Вот это вот как раз свидетельство того, что в нас работает голос совести. Другое дело, что, конечно, как мы уже говорили, поскольку все люди больны греховной болезнью, вот, то голос совести далеко не у всех ясно говорит. Потому что, во-первых, люди все подчас имеют разные, как бы даже и исходные данные, потому что все мы очень разные. Кроме того, если мы поступаем по совести постоянно, положим, если человек с детства воспитывает, ну, как раньше говорили, так вот, не будем бояться этих, может быть, немножко таких устаревших оборотов, добрых нравах, да, то человек постепенно укрепляется в добре, да? А если, положим, он имеет одни дурные примеры и даже его как бы учат этому дурному, то в таком случае он постепенно начинает свой голос совести заглушать в себе. И вот апостол Павел в одном из посланий, он упоминает людей, это имеется в виду лжеучители вот первых христианских времен, их называют людьми с сожженной совестью, то есть их совесть, она как бы выгорела, то есть они уже потеряли вот этот голос в своей душе, вот. Хотя, опять же, согласно церковному учению, ни один человек вплоть до своей кончины не может считаться окончательно потерянным для добра.
В связи с этим у меня к вам, я думаю, что на сегодня последний вопрос. Что же нам делать, чтобы совесть наша не выжигалась?
Ну, ответ ясный. Следует поступать в согласии с тем, что совесть нам говорит. И если мы будем постоянно вот так вот поступать, то в нас будет укрепляться воля к добру, и голос совести будет все яснее и яснее звучать в нашей душе. Если мы будем поступать противоположным образом, соответственно, мы будем укреплять в себе то, что церковь именует греховными страстями. Вот, потому что страсть – это, можно сказать, грех, который обратился в привычку и стал казаться как бы второй натурой нашей. И, конечно, ни в коем случае не следует попирать совесть, и тогда она будет нас вести туда, куда следует, в особенности, если она будет подкреплена еще и божественным откровением. То есть, проще говоря, если мы будем обращаться к Священному Писанию, прежде всего, Евангелию. Наверное, вот так можно ответить на этот вопрос.
Большое вам спасибо за эту беседу. Мне остается только добавить, что следующая тема, которую будем мы обсуждать, ну, это очень громко сказано, о которой будет говорить отец Амвросий, тема определяется одним очень коротким и очень серьезным словом «спасение». Всего вам доброго, до свидания.
«Помози моему неверию» журналист Владимир Васильев беседовал с иеромонахом Амвросием Тимротом.
Дорогие братья и сестры, мы будем рады, если передача, которая прозвучала сейчас в нашем эфире, не оставит вас равнодушными. Ваши отзывы, замечания, пожелания и предложения мы просим присылать на редакционный адрес электронной почты radio@radenish.ru.